«Мы теперь всегда будем вместе», — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом вставший на дороге всадника с золотым копьем. «Раз один, то значит тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Меня, подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя, сына короля Звездочета и дочери Мельника, красавицы Пилы. Да уж ты не забудь, помяни меня, сына Звездочета», — просил во сне Пилат. И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Ансарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне. Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение Игемона. Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед прокуратором провалилась. Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, — это что казнь была. Первое, что сделал прокуратор, — это привычным жестом вцепился в ошейник Банги, потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась. Ее свет перебивал неприятный беспокойный свет, играющий на балконе перед самыми глазами. В руках у кентуриона крысобоя пылал и коптил факел. Держащий его со страхом и злобой косился на опасного зверя, приготовившегося к прыжку. «Не трогать, Банга!» — сказал прокуратор больным голосом и кашлянул. Заслоняясь от пламени рукой, он продолжал. «И ночью, и при луне мне нет покоя. О, боги! У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите». В величайшем изумлении Марк глядел на прокуратора, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, прокуратор сказал. «Не обижайся, кентурион. Мое положение, повторяю, еще хуже. Что вам надо?» «К вам начальник тайной стражи», — спокойно сообщил Марк. «Зовите, зовите», — прочищая горло кашлем, приказал прокуратор и стал босыми ногами нашаривать сандалии. Пламя заиграло на колоннах, застучали коллеги кентуриона по мозаике. Кентурион вышел в сад. «И при луне мне нет покоя», — скрипнув зубами, сам себе сказал прокуратор. На балконе вместо кентуриона появился человек в капюшоне. «Банга, не трогать», — тихо сказал прокуратор и сдавил затылок пса. Прежде чем начать разговор, Афраний по своему обыкновению огляделся и ушел в тень, и, убедившись, что кроме Банги лишних на балконе нет, тихо сказал. «Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и отставку». Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза, собачьи и волчьи. Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови кошель, запечатанный двумя печатями. Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвященника. Кровь на этом мешке — кровь Иуды из Кириафа.
«Сколько там? Интересно?» — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.
30 тетрадрахм». Прокуратор усмехнулся и сказал.
«Мало».
Афрани молчал.
«Где убитый?»
«Этого я не знаю», — со спокойным достоинством ответил человек, никогда не расстававшийся со своим капюшоном. «Сегодня утром начнем розыск».
Прокуратор вздрогнул, оставил ремень сандалий, который никак не застегивался. «Но вы, наверное, знаете, что он убит?»
На это прокуратор получил сухой ответ. «Я, прокуратор, 15 лет на работе в Иудее. Я начал службу при Валерии Грате. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит. И вот я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кириафа, несколько часов тому назад зарезан».
«Простите меня, Афраний, я еще не проснулся как следует, отчего и сказал это. Я сплю плохо и все время вижу во сне лунный луч. Так смешно, вообразите, будто бы я гуляю по этому лучу. Итак, я хотел бы знать ваше предположение по этому делу. Где вы собираетесь его искать?» «Садитесь, начальник тайной службы».